Добрый день, доброе утро. 8 часов 34 минуты с секундами. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы начинаем наши утренние программы. Продолжаем читать «Мальчика со шпагой». А вот в прошлый раз все прозевала Светлана Ростовцева. Вот. В театре прямо утром?
В два.
А, ну понятно, да. Понятно. Сегодня нам, я напоминаю, что мы и в Ютьюбе, и в Яндекс.Эфире напоминают у нас о праздниках. Добрый чат. День защиты животных. Сегодня будем отмечать бурно. Вот мои собаки уже начали отмечать прямо с 6 утра. Вот устроили... Устроили буйство с, да, до 6 часов утра прямо. Вот они начинают, любят будильник, значит, все, надо вставать, все, вот, бежать всем, всюду. Россия, День космических войск и День войск гражданской обороны МЧС. Ну вот, такой вот, здесь как космонавты справляют праздник, здесь уже рассуждают вот наши слушатели и пользователи. Вот Саша Дачник тоже прошлую неделю пропустил, так что здесь, ну, все. Но вот если у Светланы Ростовцевой есть не справка, а билеты есть, вот отмеченные, да, причем с оторванным контролем, я наверняка знаю, так что здесь все в порядке. А у Саши Дачника я не знаю, какие у нас причины. Друзья, мы сегодня, кстати, о билетах будем разыгрывать. Будем разыгрывать 4 пары билетов. Это наш любимый Евангелическо-Лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла. И продолжается серия, звучащие полотна, в 20.30 8 часа. 8 числа в 20 часов 30 минут. Звучащие полотна, Ван Гог, «Лунная соната». Запомните, да? 10 октября в 15, вот видите, дневной есть концерт виртуозы органа и рояля Лист, Шопен и Рахманинов. Там же в соборе Бах плюс джаз, орган и саксофон. Это 10 октября, но в 18 часов. Пригласительный тоже на два лица. И времена года Вивальди и Пьяццолла. 11 октября в 19 часов. Все, каждый у нас на два лица. Ну что, друзья мои, ребята в особенности, сделаем тест, пожалуйста. Сделаем тест. И я вам задам сейчас вопрос, прежде чем мы начнем читать дальше. Скажите, пожалуйста, вот журналист, которого встретил Сережа на станции «Роса», встретил, на скамейке сидел журналист этот, он сказал, что у него декабристская фамилия, у Сережи. Какая это такая декабристская фамилия? Плюс 7-985-970-45-45. И обязательно адрес электронной почты, поскольку мы с вами должны будем списаться и билеты вам отдать. Я каждый раз разыгрываю одну пару билетов вот, на один концерт, потому что буду... ну куда? Какие дети в чате? Нет, это не католический кафедральный собор на Пресне, а это в Старых Садах. Это Евангелический лютеранский собор святых Петра и Павла. Я всегда вспоминаю, как я там внутри был с некоторым таким вот... еще когда он не стал снова собором, что я был там каким-то таким грустным трепетом, потому что он был разделен на маленькие помещения всевозможные, и я что-то там очередное озвучивал, и запись была на студии «Диафильм», и студия «Диафильм» там была, и это прямо было в соборе святых Петра и Павла. Это все очень грустно. студии, может быть, это не такая грустная история. Самая негрустная история, если студийная, скажем, у церквей разнообразных в Москве, это был храм Святого Андрея, англиканский. Тогда это называлось улица Станкевича, теперь называется Воскресенский переулок. И там была студия «Мелодия». Там чудесная акустика, и там «Мелодия» записывала много всего в храме Святого Андрея. Вознесенский переулок. Так, ну что же, давайте посмотрим, кто у нас тут ответил. Витя. Витя молодец. Витя молодец, телефон не написан. 210-я смс-ка, последние три цифры. И правильно он ответил, «Лунная соната». Мы отмечаем, что вот Витя написано 10 лет. Ван Гог, «Лунная соната». Мы отмечаем, что на 8 число мы билеты разыграли. И правильно, фамилия Каховский. Каховский. Вот, один из тех декабристов, которые пошли вне разрядов. И они были приговорены к смертной казни. Вот так что Каховский. «Послушай, Каховский!» Вожатая говорит. «У нас завтра костер. Ты не мог бы рассказать всему отряду свою сказку?» «Какую сказку?» «Ту самую, про которую все говорят. Про каких-то волшебников, говорящих верблюдов и лошадей». «Сама ты говорящий верблюд», — подумал Сережа и спросил. «А кто вам сказал про эту сказку?» «Подерин и Солобоев. А что?» «Скажите им, что они болваны», — четко произнес Сережа. «А ты грубиян. Тебя по-хорошему просят, а ты...» В тот вечер Сережа и написал домой письмо. Написал и бросил в фанерный почтовый ящик у пионерской комнаты. А на другой день, на вечерней линейке, как гром среди ясного неба. Впрочем, сначала линейка шла, как обычно, рапорта, итоги благодарности дежурным по кухне, а потом слово взял директор. Это было тоже привычно, он часто выступал на линейках. На этот раз он говорил о тех, кто самовольно уходит из лагеря в лес, на речку, в поле. Невысокий, кругловатый, энергичный, он стоял у мачты с флагом и при каждом слове резко дергал устремленным вниз указательным пальцем, словно кнопки нажимал или неумело печатал на большой пишущей машинке. Слова директора были привычные и скучные. «Отдельные безобразные случаи превратились в систему». «Администрация будет вынуждена. Есть меры, которые заставят нарушителей». Потом он передохнул и заговорил попроще. «Ну чего вам не хватает? Территория благоустроенная, аттракционы. Порядок надоел, да? Так ведь порядок — это не назло вам, а чтобы избежать несчастных случаев. Вам бы все скакать, а мы, взрослые, отвечаем. Понимаете? Отвечаем. Совести у вас нет, вот что. Безобразничайте, а потом еще жалуетесь родителям. Приезжайте, мол, заберите отсюда, а то как в тюрьме». «А кто жалуется?» — насмешливо спросили из рядов. «Да есть такие. Папа, приезжай, а то все плохо. На рыбалку нельзя, купаться нельзя. А тонуть можно?» — я спрашиваю. Сережа в первый миг почувствовал себя так же, как при стычке с мушкетерами, когда они издевались над его сказкой. А потом ему стало тоскливо и очень одиноко. И уже ничего не боясь, он спросил. «Это вы про мое письмо говорите, да?» «А что?» — ответил директор. «Может быть, я говорю неправду? Значит, вы его читали?» «Может быть, ты хочешь сказать... что я лгу?» Я могу прочитать письмо на линейке. И тогда, при напряженном молчании отрядов, в ясной вечерней тишине, когда не колышутся листья и флаги, все до единого человека услышали Сережины слова. Но ведь это подлость. Понимаете, Аркадий, Алексей Борисович, я совсем не хотел нагрубить, сказал Сережа. Но нисколечко. Так получилось. Просто другого слова не нашлось. А он раскричался, это он журналисту рассказывает, Сережа уже. А он раскричался, конечно. Хулиган, как ты смеешь? Раз тебе наши порядки не нравятся, убирайся из лагеря, чтоб твоего духу здесь не было. Но я сказал, хорошо, и ушел. С линейки ушел и хотел сразу же на станцию идти, но было уже поздно, сумерки. И страшновато, добродушно уточнил Алексей Борисович. Ну да. Не потому что вечер, я темноты не боюсь, просто на станции стали бы спрашивать, куда один едешь ночью. В общем, я переночевал, а утром ушел. Хорошо, что чемодан был не на складе, а под кроватью. Я его как раз взял со склада, чтобы рубашку сменить. А никто не знал, что ты уходишь? Я Димке сказал, чтобы предупредил всех. Это младший мальчик, с которым Сережа познакомился, славный мальчик. Ну, я рано ушел на рассвете. На рассвете он проснулся, будто по сигналу. В окошке за черными соснами розовели клочковатые облака. Сережа неслышно оделся, подхватил чемодан и курточку, отодвинул на окне марлевую занавеску и прыгнул на песок. Осторожно прошел он вдоль всего корпуса к самому крайнему окошку. У этого окошка в палате 6-го отряда спал Димка. Оконные створки были распахнуты. Видно, утренний холодок донимал Димку, и он завернулся в одеяло по самую макушку. Торчал только затылок с пшеничными растрепанными волосами. «Дим!» — позвал Сережа и лег животом на подоконник. Димка не пошевелился, лишь волоски на затылке вроде бы насторожились, как маленькие антенны. «Дима!» Димка откинул одеяло и сел. Поморгал и внимательно, будто и не спал, посмотрел на Сережу. «Я ухожу, домой уезжаю. Ты скажи, вожатый, и всем, кому надо». «Ты совсем уезжаешь?» — шепотом спросил Димка. «Насовсем. Ну, что теперь делать?» «Правильно», — сказал серьезно Димка. «Только жалко. Костя уехал, ты тоже». «Что ж теперь делать?» — снова сказал Сережа. «Ну, я понимаю». «Я тебе письмо напишу», — пообещал Сережа. Димка растянул в улыбке большие губы. «Ты длинное напиши, чтобы долго читать, ладно?» И тут же насупился. «Нет, не надо. Это письмо, наверное, тоже распечатают. Ну их». «Я так заклею, что никто не распечатает», — пообещал Сережа. «Ну, ты ложись, спи, рано еще». Димка кивнул, но продолжал сидеть. «Спи, Дим, укладывайся». Димка лег на спину, но продолжал во все глазищи смотреть на Сережу. Сережа до подбородка натянул на него одеяло. «Ну, давай, я пошел». Короткая, хлесткая злость на директора, на его мушкетеров, на всех, из-за кого приходилось уезжать из лагеря, обожгла Сережу. Он резко оттолкнулся от подоконника и зашагал к забору. Он успел еще заметить, что Димка снова сел и смотрит вслед, но оглядываться не стал, потому что все равно нужно было уходить. О том, что можно остаться, он даже и не думал. Лагерь спал таким глубоким сном, что можно было никого не опасаться. Но все-таки Сережа не пошел к калитке, сторож мог проснуться, доказывая тогда, что он не убегает, а просто уходит, потому что... В общем, сторожу трудно что-нибудь доказать. Сережа пробрался сквозь колючки к забору. Серые головки репейника приклеились к брюкам, острый сучок разорвал штанину. Сережа отодвинул в заборе доску, и открылась щель. От нее убегала тропинка. «Да, заварил ты кашу», — сказал Алексей Борисович. «И знаешь что, Сергей, тебя будут обвинять в дезертирстве. Скажут, не уходить надо было из лагеря, а доказывать свою правоту, раз уж ты уверен, что прав». «Это кто скажет?» «Да кто угодно, ребята, или тот же начальник лагеря». Сережа медленно покачал головой. «Я не дезертир. Я не из трусости ушел. Просто стало противно. А доказывать там некому. Одни смеются, другим все равно. Ведь знают, что нельзя чужие письма читать, а молчат. И Тихон Михайлович тоже. Ну что я ему докажу? Он думает, что с ребятами что хочешь можно делать». «Сейчас он так уже, наверное, не думает», — заметил Алексей Борисович. Сережа осторожно поднял на него глаза. «А вы не думаете, что я дезертир?» «Нет», — сказал Алексей Борисович и почему-то нахмурился. Потом он спросил: «А почему этого Тихона Михайловича так разозлило письмо? Что ты там такого написал?» «Да ничего особенного, посмотрите». Он вытащил из кармана помятый конверт. «Постой, Сережа, а откуда оно у тебя? Разве начальник вернул его?» «Физрук отдал. Ну, он меня тут догнал, уговаривал вернуться». «Понятно, это тот гражданин, с которым ты беседовал, когда я подходил к станции. Тот самый. Так. Значит, можно почитать письмо?» «Да читайте, пожалуйста». Алексей Борисович вынул из конверта большой коричневый лист в крупную клетку и удивленно глянул на Сережу. «А где ты взял такую бумагу?» «Да в лагере ее сколько угодно. Это такие конторские книги. Мы из них делали отрядные дневники. А что?» «Нет, так просто любопытно». И он стал читать. Сережа придвинулся и тоже стал перечитывать знакомые строчки. «Здравствуйте, папа, тетя Галя и Маринка. У меня все в порядке, здоровье хорошее. Один раз ногу подвернул на футболе, но уже прошло. Недавно мы ходили в поход с палатками, только ночевать не стали, потому что вожатая испугалась грозы. А еще будет военная игра. Но знаешь, папа, если по правде писать, то мне здесь не нравится. Сначала понравилось, потому что был один хороший вожатый, и были костры, но он уехал. А теперь скучно. Я хотел подружиться с ребятами, только пока не получается. Я один раз сказку рассказал, чтобы интереснее было, а они теперь смеются. Знаешь, папа, лучше бы ты приехал за мной. Лучше бы мы с тобой и Наташкой поехали на рыбалку. А то все только собираемся и собираемся. И никак не получается, чтобы вместе. А здесь даже и не порыбачишь. Одному на речку не дают нос сунуть, а когда целая толпа, то тут уж не до рыбалки. Даже и не искупаться как следует, потому что только залезаешь, и уже велят обратно. Ты не думай, что я жалуюсь. Если надо, я проживу всю смену. Но ты ведь просил писать честно. Вот я пишу честно. Лучше бы ты приехал за мной. Здесь знаешь, почему плохо? Потому что каждый день одно и то же. А если плохо, то зачем? Но если ты не можешь, не приезжай. Тетя Галя, можно я сменю свои польские штаны на трехцветный фонарик? Они мне все равно велики и сваливаются. А тому мальчику, у которого фонарик, они как раз. Пусть Маришка не лазит в мой ящик без спросу, а то у меня там пистоны и острый циркуль с иголками. До свидания, Сережа». Письмо было написано на развернутом листе, вырванном из конторской книги. Одна половинка листа осталась чистой. «А можно я возьму эту бумагу?» — спросил Алексей Борисович. «Здесь ничего не написано». «Возьмите, конечно, а зачем?» «Да так, пригодится. В морской бой можно поиграть, тут клетки подходящие. До поезда все равно еще много времени. Ты умеешь играть в морской бой?» Сережа снисходительно усмехнулся. «Ну и отлично», — сказал Алексей Борисович, аккуратно оторвал листок, а письмо отдал Сереже. «А вы, — нерешительно сказал Сережа, — вы ведь сейчас прочитали. Как вы думаете, что в нем такого?» «Такого? Ничего». Сережа сунул письмо в конверт, а конверт в карман своих просторных брюк. Алексей Борисович глянул мельком и спросил: «Не успел поменять штаны на фонарик?» «Не успел», — вздохнул Сережа. «Да тетя Галя, наверное, и не разрешила бы». «А тетя Галя, она кто?» «Твоя тетя?» Сережа просто сказал: «Она папина жена. Мама у меня умерла». «Извини, брат, я перестарался со своим любопытством». «Ну а что такого?» — спокойно откликнулся Сережа. «Конечно, непонятно, папа и тетя Галя». И вдруг спросил: «А вы были в Сибири?»
«Был».
«Мама в Сибири умерла, поехала в командировку к геологам и простудилась. Какая-то такая быстрая простуда. Врач прилетел на вертолете, но уже поздно». «Алексей Борисович», — Сережа глянул так, будто очень о чем-то просил, — «это 6 лет назад было. А может, вы встречали маму?» Алексей Борисович покачал головой. «Нет, малыш, я не хочу тебя обманывать, не встречал, я бы запомнил такую фамилию. А у мамы другая фамилия, Ласкина. Нет, Сереж, не знаю. Сибирь громадная, а где это было?» «Ну, там, где нефть, под Сургутом». «Ну, в тех краях я бывал. Ну, раз всех запомнишь, может быть, и встречались когда-нибудь». Почти шепотом Сережа сказал: «А у меня карточка есть. Хотите, покажу?»
«Покажи, конечно».
Из нагрудного кармана курточки Сережа достал блокнотик и вынул из него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце. Алексей Борисович положил снимок на ладонь, посмотрел полминуты и снова покачал головой. «Нет, Сережа, я запомнил бы. Красивая у тебя мама и совсем молодая». Сереж кивнул. 24 года. Я ее хорошо помню, хотя мне всего было 5 лет». «И карточка всегда с тобой?»
«Всегда».
Он ложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман. «Морской бой — игра нехитрая, но тоже требует умения. Алексей Борисович один раз уже потерпел полный разгром и теперь слегка нервничал. Не понимаю, как ты ухитряешься? По теории вероятности шансы у нас должны быть примерно равные. Слушай, а ты не подсматривал?»
«Нет,
просто у меня особый способ. D1. А вот тебе и способ. Промазал. G7. Мимо. E3. Тьфу ты, черт, угробил канонирку. Бей еще. Ты что, Сережа?»
А Сереже стало не до канонирок. Он увидел, как на дороге затормозил лагерный газик и от машины к станции шагал по заросшей тропинке сам Тихон Михайлович Совков.
Вот, друзья мои, здесь мы прервемся, и после новостей, ну, сейчас попляшем, попоем, правда, и после новостей мы с вами продолжим.
А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
На остров? Вот здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни?
А я найду кого-нибудь.
Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
Не обитаем?
То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
А я на травке буду спать.
Проснулись на травке.
Костер, 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 костер. А я велю зажечь костер.
Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
Что, совсем не обитаем, да?
То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, ни...
ни на каком огне.
А я пойду топор найду, и что же дальше будет?
Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
Нет, умею.
А ты хотел убежать, успеешь?
Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем.
Ну как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
А я
ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
Но почему?
Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
Мы продолжаем, дорогие друзья, ребята, взрослые все. И давайте мы с вами продолжим. Я бы хотел задать вопрос вам сейчас. Вопрос, нам ответ пригодится для дальнейшей нашей истории. Не забудьте, мы читаем с вами «Мальчика со шпагой». И вот мне больше всех обложек нравится вот это, вот, которое в больших книгах издали. Потому что она такая вот серенькая, настоящая, и тут как-то люди не настоящие. У нас осталось 3 пары билетов, и я напоминаю, на какие концерты в соборе Святого Петра и Павла, Святых Петра и Павла, виртуозы органа и рояля, это 10 в 15, Лист, Шопен и Рахманинов. Осталось Бах и джаз, орган и саксофон. Это тоже 10 октября, но в 18. И «Времена года» Вивальди, Пьеццола, 11 в 19. Именно по слогам разделил, когда смотрел на собаку на станции. Собака бегала, симпатичнейшая, большая такая собака, молодая еще совсем. И там даже собака очень серьезно защитила от физрука, когда физрук схватил за руку Сережу. Так вот, как Сережа взял собаку, приделал поводок, сделал из ремня ошейник и приделал поводок из веревки. И как он назвал собаку? Так вот, именно по слогам. Слово очень простое. Как он назвал собаку? Плюс 7-985-970-45-45. И не забудьте электронный адрес, потому что билеты мы вам иначе не сможем переслать. Ну вот. Пока тут играли с Алексеем Борисовичем Сережа в морской бой, остановился газик, и от машины к станции шагал по заросшей тропинке сам Тихон Михайлович Совков. «Ну вот», — тоскливо сказал Сережа, — «директор приехал». Алексей Борисович быстро оглянулся. «Ишь ты!» — непонятно сказал он. Сережа сидел, сощурившись и сжав губы. «Начинается теперь все снова», — шепотом сказал он. «Да», — неопределенно откликнулся Алексей Борисович. Сережа думал, что он заступится, а он «да». Сережа резко сказал: «В лагерь я все равно не поеду». «Смотри, это в конце концов твое дело». «Не поеду я», — повторил Сережа. Алексей Борисович вдруг улыбнулся. «Ну а если не поедешь, тогда зачем нервничать? Давай играть дальше. Посмотрим, что будет». И было вот что. Начальник лагеря подошел и остановился, выжидающе глядя на Сережу. «В-1». Напряженным голосом сказал Сережа. «Может быть, Каховский, ты обратишь на меня внимание?» — спросил Тихон Михайлович.
Я обратил, сказал Сережа. В4, Алексей Борисович. Может, ты хотя бы поздороваешься? Спросил директор. Здравствуйте. Мимо, Алексей Борисович. В6.
Вляпал, с сожалением сказал Алексей Борисович. В подводную лодку. Ловко у тебя получается.
У меня способ нащупывания огнем. «Гражданин, я, кажется, разговариваю с мальчиком», — с достоинством произнес товарищ Совков. «Я просил бы не мешать».
Алексей Борисович поднял на него добрые свои зеленоватые глаза.
«Разве я мешаю? Да бог с вами. Мне показалось, что мальчик сам не очень охотно общается с вами».
«Этот мальчик сбежал из лагеря», — возмущенно известил директор. «Вам это известно?»
Услышав слово «сбежал», Сережа шевельнул плечом, но промолчал.
«Мне Сережа изложил, так сказать, ситуацию», — откликнулся Алексей Борисович. «В общих чертах. Правда, не совсем так, как вы. Он сказал, что не сбежал, а ушел из лагеря в соответствии с вашим распоряжением. Кажется, вы не сошлись во взглядах на тайну переписки, кстати, охраняемую законом».
«При чем здесь закон? Вы что, мне угрожаете?»
«Что вы, товарищ начальник лагеря?» — с мягким упреком воскликнул Алексей Борисович. «Ну, чем я вам угрожаю, посудите сами. Разве я похож на человека, который может угрожать?»
«Тогда почему вы вмешиваетесь, собственно говоря? Кто вы такой?»
«Да я и не вмешиваюсь, я, простите, отвечаю на ваши вопросы. Кто я такой? Сережин попутчик. Мы вместе ждем, когда придет поезд. А вообще-то, Тихон Михайлович, я думал, что вы меня не забыли еще. Мы с вами как-то разбирали один сложный вопрос с выгрузкой овощей из вагонов, помните? По правде говоря, я не думал, что после этой истории вы займете пост начальника пионерского лагеря. Тем более, что дети чем-то отличаются от овощей». Сережа заметил краем глаза, что во время этой речи Тихон Михайлович начал часто мигать, и лицо у него порозовело. И кислым голосом директор сказал: «А, это вы, товарищ корреспондент. Ну, я должен был догадаться. У вас удивительная способность возникать где не надо. Ну, видите ли, тут у нас точки зрения очень разные. Когда вы считаете, что не надо, я как раз думаю, что надо».
Тихон Михайлович тяжело задышал и стал ощупывать карманы, словно искал сигареты.
«А ведь он чего-то боится», — с удовольствием подумал Сережа.
«Да вы не волнуйтесь, товарищ Совков», — усмехнулся Алексей Борисович. «С Сережей я случайно познакомился. Я в этих краях по другому письму. Понимаете, какой-то гражданин, не то с сапогов, не то с очков, написал про председателя здешнего колхоза. Будто этот председатель жулик. Не длинное письмо, но выразительное. Кстати, написано на такой же бумаге, как Сережина. Хорошая бумага. Где вы ее для лагеря раздобыли, Тихон Михайлович?»
Совков отступил на два шага и вздернул подбородок.
«И я вас попросил бы, кто вам дал право делать намеки и клеить на меня ярлыки? Я не писал никаких писем. У меня с председателем отличные отношения». «Ну и прекрасно. Тем более, что письмецо не подтвердилось». «Я не понимаю, зачем вы мне про все это рассказываете?» «Просто так, делюсь своими заботами, думал, вам интересно, учитывая вашу любовь к чужим письмам». «Я попросил бы не вести таких разговоров при детях».
«Прошу прощения, но ведь дети, — он взглянул на Сережу, — про это все равно знают».
«Давайте закончим разговор», — сказал Совков со сдержанной обидой. «Я выполняю свои обязанности. Ребенок самовольно покинул лагерь, и я должен увезти его назад. Почему вы мне препятствуете?»
«Я препятствую?» Алексей Борисович даже отодвинулся от Сережи. «Да помилуйте, каким образом я препятствую? Ну, возите, пожалуйста». Он поймал растерянный Сережин взгляд и в ответ улыбнулся глазами.
А, только, Тихон Михайлович, я не понимаю, как вы это сделаете. Уговоры, мне кажется, не помогут, а применять более решительные способы вы, наверное, не станете, тем более, что человек не теленок, на веревке не утащишь. «Я не собираюсь применять никаких способов», — заявил Совков, поглядывая на дремлющего Нока. «Я просто приглашу на помощь милиционера». Так, друзья, вот у нас появилось то слово, которое нам нужно. Так, а почему вы не пишете на какой концерт? Дорогие друзья, пожалуйста, на какой концерт? Ну вот я сейчас сделаю такую вот штуку. Вот. Так. У нас как-то разными. Вот. Вот у меня здесь есть. Вот нашел я, где есть концерт. Надя написала нам. Щенок. И билеты на 11 октября на времена года. Вот я отмечаю 11. Надя, я отмечаю 11 сентября. А для Светланы Ростовцевой говорю, что это 691-я смс-ка. Вот. Вот так вот. У нас все, дорогие друзья, может быть, я не объяснил, не напомнил до конца, что у нас все билеты, по-моему, я напоминал, все билеты в собор святых Петра и Павла, и у нас оставалось 3 пары билетов, и я говорил, на какое число. Вот, так что вот мы разыграли как раз вот 11-е. Октября мы разыграли билеты, вот Надя с кем-то пойдет. 19 часов. Еще раз повторяю, что вот 20:30 у меня даже были более поздние концерты на прошлых неделях. Спасибо Ире Соларевой, что она вот нам эти билеты все время передает, а Собор Святых Петра и Павла нам любезно их предоставляет, ребят. И даже поздние концерты есть, но я очень прошу родителей, во-первых, там не бояться, не стесняться, и даже если это поздно, это не так поздно, и еще ко всему. Но это замечательное путешествие, прекрасное приключение, которое у вас, если вы приедете чуть пораньше, погуляете по вечерним старым садам в Москве, потом пойдете на концерт и поедете домой, и будете обмениваться впечатлениями. А может быть, будете просто ехать и молчать, что бывает гораздо интереснее. Вот. Дальше. Вот, начинаем. Наконец-то, дорогие друзья, наконец-то в Новую Зеландию пришла весна. После холодов, вот там были холода, а ты пропустила, Свет, все уже, как у Светланы Дэвис, были там весенние холода, а теперь бабах, плюс 24, весна, и ездили на море в очень красивые места. Вот, ну, поехали. Так, хорошо. Так, дальше. Поехали. Я просто приглашу на помощь милиционера. Ну, Тихон Михайлович, сукаризный, сказал Алексей Борисович, вы путаете. Это не тот лагерь, куда приводят с милиции. Кроме того, я точно знаю, что в радиусе 6 километров нет ни одного милиционера, ибо участковый товарищ Павлов находится сейчас в Дмитровке. Начальник лагеря перестал обращать внимание на Алексея Борисовича. Он всем корпусом повернулся к Сереже, слегка наклонился и стал говорить настойчиво и в то же время добродушно. «Ну вот что, Каховский, надо заканчивать эту историю, ты сам понимаешь. Давай, дорогой товарищ, забудем все эти грустные события, сядем в машину и в лагерь. Нас дела ждут». «Извините, Тихон Михайлович, я не поеду. Я же сказал...» Негромко, но твердо проговорил Сережа. Он не смотрел на Совкова, разглядывал бумажку с нарисованной эскадрой и с нетерпеливой досадой думал, когда он, наконец, уберется. «Видали его?» — Уже без всякого добродушия воскликнул Совков. Он сказал, фигура. Ты думаешь, что ты лучше всех? За что ты всех нас возненавидел? Кого? Удивился Сережа. Весь лагерь. Я никого не возненавидел. Просто мне в лагере не нравится. Не нравится сейчас, потом понравится. Нет, тихо сказал Сережа. Все равно хорошо уже не будет. Да еще собака. Где она там будет жить? Да при чем тут собака? Я приехал не за собакой, а за тобой. Я не могу забирать в лагерь всех бродячих псов. Он не бродячий, он мой. Я его бросить все равно не смог бы. Раз он мой, я за него отвечаю. А я отвечаю за тебя, понимаешь? За тебя. И не имею права отпустить тебя из лагеря. Сережа досадливо пожал плечами. Вы меня не отпускаете, я сам уезжаю. Вот именно, сам, самовольно. Ты думаешь, это тебе так сойдет? Не думай. Мы и родителям сообщим, и в школу. Про все твои фокусы. И как собаку натравливал на Станислава Андреевича. За такие дела знаешь что? В колонию! Я не натравливал. Он меня схватил, а ног зарычал. Эти сказки ты потом будешь рассказывать. Не здесь и не мне. Станислав Андреевич врать не будет. Собака бросилась за ним вслед. Прошу прощения, вмешался Алексей Борисович. Но ваш Станислав Андреевич несколько... преувеличивает, так сказать. Я как раз подходил к станции и был свидетелем этой сцены. Собака вела себя вполне интеллигентно, в отличие от Станислава Андреевича. Совков резко повернулся к нему. «Я не понимаю, чего вы хотите? Чтобы я отпустил его одного домой? Интересно, что вы сделали бы на моем месте?» «На вашем месте», — жесткой усмешкой сказал Алексей Борисович, «я бы помнил, что никто не имеет права читать чужие письма. Помнил бы также, что у детей тоже есть чувство собственного достоинства, которое никому не позволено оскорблять, да еще публично, и что каждый человек имеет право порвать отношения с тем, кто его оскорбил. Возможно, это не следует говорить при детях, возможно, это не педагогично. Прошу извинить, а посоветовать вам я мог бы вот что. Раз мальчик категорически отказался жить в лагере, надо назначить ему провожатого, пускай доставит его домой. Странно, что вам это не пришло в голову. Если каждый мальчишка начнет бегать из лагеря, у меня людей для провожатых не хватит. У меня вожатые, а не провожатые. Ну, если у вас начнут бегать все мальчишки, значит, в лагере что-то не так. А провожатым для Сережи не беспокойтесь. Я эту роль могу взять на себя». Раз уж так получилось. «Я не понимаю, зачем вам нужно, в конце концов, чтобы он не возвращался в лагерь? Чего вы хотите?» «Я ничего не хочу», — опять усмехнулся Алексей Борисович. «Просто думал оказать вам услугу, проводить мальчика». «Знаю я ваши услуги. Они, извините, медвежьи. Каховский, я последний раз спрашиваю, ты поедешь в лагерь?» Сережа вздохнул и молча покачал головой. «Ну, прекрасно. Так и запишем. А про вас, товарищ корреспондент, я напишу в редакцию о вашем поведении. Имейте в виду». «Буду иметь в виду. Только подписывайтесь разборчиво». Совков круто повернулся и зашагал к машине, широко размахивая руками. Ног поднял уши и смотрел ему вслед. Хлопнула дверца машины, газик подпрыгнул и запылил по шоссе. Сережа с облегчением сказал: «Кажется, все. Давайте мы с вами поиграем, попоем, немножко прервемся. И надо нам еще разыграть две пары билетов. И я сейчас задам, так как у вас довольно долго. Ребят, вы сейчас или все вместе с родителями, а вы посмотрите где-нибудь, и мне очень интересно, как вы это найдете. Вот опять про собаку, про ее имя. Щенок, а тут он называет его просто Нок. А взрослые, дорогие друзья, вспомните еще, чем занимался автор этой замечательной книги Владислав Крапивин. И, ну, сразу скажу, как вот это слово «ног» связано с морем, с морскими терминами. «Ног». Вот, пожалуйста, напишите мне, не забудьте электронный адрес и не забудьте, на какой из двух концертов 10-го на «Виртуозов органа и рояля» Лист Шопен Рахманинов в 15 или на «Бах плюс джаз» в 18 часов 10 октября. Все, жду, пока поиграем, попоем, новости будут. Вы успеете все найти, мне прислать и получить билеты.
Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки не превратились в клыки. Я и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но темною ночью с просонок слышу я даже тебе: милый мой мальчик, пока ты волчонок, пока ты волчонок, 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 волчонок. Ты не совсем еще
Продолжаем, хорошо, отлично отвечали, и совершенно не важно, что вы брали словарные статьи, потому что это правильно. Быстро искать нужное вам слово – это тоже очень и очень важно и полезно. И сразу у нас 804-я СМС-ка. Вот здесь билеты на 10 октября на 18. Так. Да, ну, то есть, да, 10 и 18. Все правильно. Так. Та-та-та-та-та. Вечер, 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 вечер. Так. Так. 15. Вот. И Алексей у нас получает, это 823-я смс-ка. Тут опять вчера немножко наши здесь починили компьютерщики и не приходили подряд, там несколько смс-к одного содержания, но теперь снова приходит, но ничего, не в таких количествах, и вы с этим боретесь, и мы с этим боремся. Вот. И на 15 часов Алексей со товарищи идет. С одним товарищем каким-то. Вот. Так что, да, действительно, это конец вот любого рангоута, любого дерева. Будь то рей, будь то бушприт, будь то гик, гафель. Гик и гафель – это вот такие вот одно нижнее и верхнее. Верхнее чаще всего наклонное, нижнее горизонтальное. Это когда косой парус. Когда косой парус. А рей – это когда прямой парус. Вот. Хорошо. Уже сейчас обсуждают морские глубины Южного Тихого океана. Мне очень это нравится. Вот, очень нравится, когда можно с другого конца Земли. Вот чем замечательны вот все наши связи нынешние. С другого конца Земли можно получить прямо вот сведения. За несколько секунд можно получить что там, как там. Мир стал очень маленький. Но все равно, лететь долго. Даже лететь все равно долго. Очень хочется. Вот, Османово море, ой, замечательно. Ну, ладно. Хорошо, мы возвращаемся на станцию. И, кажется, все сказал Сережа. Будем надеяться, хотя должен сказать, что Тихон Михайлович Совков человек упрямый. А вы его знаете, да? Встречались. Не всегда он был начальником лагеря. Вот вы сказали про овощи. Неужели он был жулик? Он овощи воровал? Алексей Борисович засмеялся. Да нет, Сережа, не придумывай. Ничего он не воровал. Все это гораздо сложнее. Он хитрил, чтобы лишнюю премию получить, и из-за этого страдало дело. Вагоны простаивали, график срывался. Да ну его, Господи, да что ты приуныл? Я не приуныл, все в порядке. Тогда продолжим, бой еще не закончен. Не закончен, вздохнул Сережа. Мы с вами переходим к 8 главе. И вместе с этим подошло, наконец, время поезда. На станции появились еще три пассажира. Старичок с белой бородой и пухом вокруг блестящей лысины. Румяная старушка с корзинкой, в которой кто-то крякал и шевелился. И девочка, крошечная, но резвая, в красном с белыми горошками платочке. Как из сказки, сказал Сережа, дед, бабка и внучка Маша. Из-за леса выскочил зеленый поезд. На крыльце показался старик дежурный в красной фуражке и со свернутыми флажками красным и желтым. «Дождались», — сказал Алексей Борисович и поднялся со скамейки. Поезд зашипел и остановился. Двери открылись только в двух вагонах. Видно, сходить на этой станции никто не собирался, а для посадки 5 пассажиров достаточно было и 2 дверей. Так, наверное, решили проводники. Дед, бабка и внучка засеменили к ближнему вагону. «Пойдемте в другой», — торопливо сказал Сережа, «а то они сейчас вход закупорят, и мы не успеем». Он подхватил чемоданчик, потянул за поводок Нока и в припрыжку двинулся вдоль вагонов. Алексей Борисович обогнал его и широко зашагал впереди. Он первый вскочил на подножку и крикнул: «Давай, Нока!» Протянул руку, чтобы ухватить ошейник. Позади возникла юная проводница с круглым неприступным лицом. «Гражданин, вы куда с собакой?» Алексей Борисович оглянулся. «Как куда? В вагон, разумеется». «В вагон нельзя. Вы что, маленький? Правил не знаете?» «У нас билет есть», — крикнул снизу Сережа. «Билет ни при чем. Намордника-то нет». «Что вы, девушка», — вкрадчиво сказал Алексей Борисович. «Ну зачем ему намордник? Он же еще совсем щенок». «А нас не касается, щенок это или нет. Намордники для всех обязательны, гражданин. Кому я сказала, не смейте втаскивать собаку, я не пущу». «А что нам делать-то?» — взмолился Алексей Борисович. «Не бросать же пса. Сердце-то у вас есть. Сердце тут ни при чем. Если контролер по вагонам пойдет, ему до моего сердца дела не будет. Я из-за вас премии лишусь». «Да пока контролер пройдет, мы какой-нибудь намордник сообразим». «Вот сначала сообразите, а потом садитесь в поезд». «Садитесь с подножки, гражданин. Слышите, отправление дали. Или оставьте собаку.
Алексей Борисович взглянул на Сережу.
Нет, шепотом сказал Сережа и обхватил Нока за шею. Алексей Борисович чертыхнулся и спрыгнул на землю.
Проводница старательно закрыла дверь, вагон лязгнул и пошел, наращивая скорость.
Фу, ты как глупо вышла, бюрократка юная. И не придерешься ведь. Она соблюдает инструкцию, сказал вслед вагону Алексей Борисович. Сереже было очень стыдно. Но как он не сообразил, что нужен намордник, и Алексей Борисович за него остался?
«Вам надо было ехать», — проговорил Сережа. «Я виноват, вот сидел бы здесь, а теперь вы из-за меня застряли».
«Ну, брат, ты чепухи не говори», — недовольно произнес Алексей Борисович.
Сережа виновато помолчал и спросил: «А что теперь делать?»
«Ну, что делать? Сначала намордник. Потом еще раз сыграем морской бой. Через полтора часа, насколько я помню, должен быть еще поезд. Только вот есть хочется, а? Что за станция? Даже завалящий бутерброд купить негде. Прямо хоть ремень жевать начинай. У тебя кожаный...»
Сережа улыбнулся, все еще виновато. «Кожаный, только его жевать нельзя. А из чего тогда намордник делать?
А может быть... от моего аппарата возьмем ремешок для намордника. У меня в портфеле фотоаппарат. Жалко, конечно, но я, с тебя же штаны свалятся, если ты ремень снимешь».
«Нет, что вы, не надо от аппарата», — даже испугался Сережа.
«Да пусть они свалятся, у меня другие есть. А эти я под мышкой понесу, раз они в чемодан не влазят».
«Попробуем мой портфель затолкать», — решил Алексей Борисович. Они вернулись с скамейки. Алексей Борисович забрал у Сережи ремень, моток проволоки и ножик. Он сказал, что никогда в жизни не делал намордников и хочет попробовать. Подозвал Нока и стал обмерять ему морду. Нок мотал головой, дергал ушами, попробовал даже улизнуть, но Алексей Борисович ухватил его за ошейник. «Стой спокойно, ты, беспризорник! Никакой культуры в тебе, никакого воспитания! Вот нацепим намордник, сразу почувствуешь, что такое дисциплина!»
Сережа переоделся, вместо брюк надел синие шорты от пионерской формы, а заодно сменил рубашку, которую помял и перемазал, когда возился с Ноком. В коротких штанах и белой футболке он сделался тоньше и словно повыше ростом, и стал похож немного на того мальчика с жеребенком. Это стояла скульптура на станции. Особенно, когда подошел к Ноку и взял его за шею. Правда, Нок совсем не был похож на изящного жеребенка.
«Отпусти его, пусть побегает», — сказал Алексей Борисович. «Может, он себе что-нибудь съестное отыщет».
Сережа отпустил, Нок отошел, но искать ничего не стал, а сел и сукоризный поглядел на Сережу. «Эх ты, хозяин, взял, а не кормишь». Подошел старичок в красной фуражке, дежурный по станции. Спросил с интересом: «А что это вы, граждане пассажиры, не уехали? Понравилось, видать, у нас?»
«Да вот так получилось. Из-за этого пассажира», — Алексей Борисович кивнул на Нока. Тот сидел в трех шагах и чесался с такой силой, что от него разлетался ветер.
«Не пустили без намордника», — объяснил Сережа. «Правило такое существует», — сказал старичок сочувственно. «А вообще-то как повезет. На кого, значит, наткнешься. Когда пустят, а когда нет. А сейчас, я думаю, для вас, граждане, самый правильный выход — это шагать до тракта, доловить попутку до города. Ежели только вы, конечно, ночевать не расположены».
«Это почему же ночевать?» — встревожился Алексей Борисович. «А поезд?»
«А какой ж поезд, милый ты мой? Сегодня поездов в ту сторону больше не будет».
«Как же не будет? А в 16:29? Я же на прошлой неделе ездил на нем».
«Да вон ты про что! Ты это в субботу или в воскресенье ездил, это точно. Есть такой поезд по выходным. Дополнительный, значит, чтобы дачников возить. А сегодня нету».
«Ну, дела», — сказал Алексей Борисович, жалобно глядя на Сережу.
«Все, брат, одно к одному.
И все из-за меня», — убитым голосом произнес Сережа.
«Нет, Сергей, ты эти речи брось!» Тут же воспрянул Алексей Борисович. «Что ты в самом деле сразу нос опускаешь? Давай думать. Значит так, на шоссе нам идти не стоит. Мало надежды, грузовики нас не возьмут, да их за это автоинспекция греет. А в легковую машину нас, такую компанию, тоже никто не пустит».
«Может, пешком?» — робко предложил Сережа.
«60 верст?» Да на голодное брюхо? Не, брат, это не та романтика. Это верно, вставил слово дежурный. Пешком это не тот фасон. Так что самое вам хорошее дело – сходить в поселок, в столовую, да остаться ночевать. Ежели негде, то я могу у себя устроить, раз уж так случилось. Ну, в общем, глядите. Он вздохнул и побрел к домику. «Спасибо!» — сказали ему вслед Сережа и Алексей Борисович. Затем Алексей Борисович решительно встал. «Так, ночевать нам, Сергей, не годится. Мне вечером надо быть дома, да и тебе не стоит зря болтаться здесь. Есть один способ. Хватай чемодан и пошли, только быстро». Он затолкал в карман почти готовый намордник Нока, взял портфель и куртку и, не говоря больше ни слова, зашагал куда-то через кусты, через канаву, прямо в поле. «Нок, за мной!» — крикнул Сережа, схватил свой чемоданчик и бросился догонять Алексея Борисовича. Они шагали гуськом по тропинке, которая то и дело пряталась в траве. Позади... Рассеянно, вертя головой, семенил Нок. Под носом у него пролетали желтые бабочки, и Нок щелкал пастью. Алексей Борисович шел впереди. Он оборачивался и объяснял на ходу. На реке, километрах в полутора отсюда, стоит на приколе баржа. К ней иногда швартуются катера. Если какой-нибудь мимо пойдет по сигналям, может, повезет нам. Катер, конечно, не экспресс, но в сумерках до города, возможно, доберемся. Ну, а если не повезет, будем считать, что у нас еще одно приключение. Слово — это удивительная вещь. Если скажешь «неудача», на душе делается кисло. А если скажешь «приключение», то сразу веселее. Сережа догнал Алексея Борисовича и зашагал рядом, не по тропинке, а прямо сквозь траву. Травы цвели. Высоко, иногда у самых Сережиных плеч, качались длинные розово-лиловые свечки иван-чая. Желтел в путанице листьев львиный зев, смешные цветки, похожие на щенячьи мордочки. Чиркали по Сережиным локтям головки мелких белых соцветий, у которых мало кто знает название. Путешественники незаметно перевалили плоский пригорок, и когда Сережа оглянулся, то уже не увидел станции, только башенка с петухом торчала среди травы. Иногда открывались лужайки с темно-красными головками клевера, над клевером неподвижными мохнатыми шариками висели шмели, неторопливо пролетела очень крупная коричневая бабочка «Павлиний глаз». Ног не выдержал, гавкнул и бросился в погоню. «Несолидно он себя ведет», — с улыбкой сказал Алексей Борисович. А Сережа с беспокойством следил за Ноком. «Не слопал бы пес в самом деле такую симпатичную бабочку». «Не слопал, не догнал». И, виновато моргая, вернулся к хозяину. «Будешь пиратничать, намордник наденем», — пообещал Сережа. Ног дурашливо фыркнул и замотал головой. К морде прилипли травинки. «Смотрите, Алексей Борисович, он траву ел. Говорят, если собака траву ест, значит, дождь будет». «Да нет, едва ли. Это он просто с голоду. Я и сам готов жевать подорожник. А дождя не должно быть, небо вон какое хорошее». В небе замерли желтовато-белые груды облаков, которые никогда не закрывают солнце и не грозят ненастьем. Ветра совсем не было, в прогретом воздухе стоял густой запах луга. Солнце припекало плечи. «Придем к реке, можно будет искупаться», — мечтательно сказал Сережа. Реку еще не было видно, она лежала вровень с низкими берегами. Темные полоски прибрежных кустов и высокие травы закрывали воду, лишь изредка пробивался вдали сквозь зелень синевато-стеклянный блеск. Но вот кусты приблизились, расступились. Сразу же распахнулась перед путешественниками голубая вода с отраженными облаками. Ног бросился к песчаной полоске, ступил в воду передними лапами и принялся лакать с таким усердием, что внутри у него забулькало. Алексей Борисович, я окунусь, можно? — заторопился Сережа. — Мы с Ноком. Ну, на минуточку. — Подожди-ка, дружище, — быстро сказал Алексей Борисович. Он смотрел вдоль берега. — Постой-ка, нам, кажется, повезло больше, чем я ожидал. Пошли. Видишь? В сотне метров от них стояла на отмеле баржа, а к ней приткнулся бортом крупный катер с белой рубкой и тонкой мачтой. — Поднажмем, — сказал Алексей Борисович, — и они поднажали. Ног припустил за ними по самой кромке воды с плеском и брызгами. — Точно, — отдуваясь, произнес Алексей Борисович, когда различимы стали белые буквы на корме. — Азимут. Ну, как здорово, честное слово. По тонкой сходне они поднялись на баржу. Здесь пахло отсыревшей деревянной обшивкой бортов, сухими досками палубы и дегтем. Ног медленно переступал и повизгивал. Нагретые доски обжигали лапы. — Не ходи босиком, — мельком сказал Алексей Борисович. Ног обиделся и ушел в тень высокого кормового люка. Катер был ниже баржи. Алексей Борисович перегнулся через борт и позвал: «Эй, на крейсере!» Из рубки выбрался широколицый веснущатый парень и заулыбался. «Володя!» — воскликнул Алексей Борисович. «Ну, как я рад! Здравствуй! Сережа — это капитан Володя. Он прошлой весной снял меня с необитаемого острова, на котором я оказался из-за происков местных браконьеров. Я там почти сутки добросовестно играл роль Робинзона». «Да вы сейчас, мне кажется, товарищ Иванов, вроде Робинзона», — смеясь проговорил Володя. «Хоть на что могу спорить, что до города транспорт ищете. Только не одни вы сейчас, Робинзон, а с пятницей, да?» «Угадал насчет транспорта, а насчет пятницы — это ты зря. Мы с Сергеем равноправные попутчики». «Да я не к тому. Я про пятницу вспомнил, потому что сегодня день-то как раз пятница». «Ну-ну, вы опять путаете, мой капитан. Сегодня четверг». «Вот уж тут-то я, товарищ Иванов, не путаю», — заупрямился Володя. «Я здесь стою как раз потому, что пятница. Витька, это наш новый моторист, взял на пятницу билеты в цирк на 7 вечера. А к 7 нам не успеть. Мы на базу в Решетниково запчасти отвозили. Да нам там, нас там проманежили. Вот он побежал звонить в город своей девушке, чтобы не волновалась. Тут рядом водоразборная станция, а за ней есть телефон». «Черт», — сказал Алексей Борисович, — «как же это я? Неужели пятница? Сергей, а че ты молчал?» «Ну, Алексей Борисович, вы же не спрашивали, какой сегодня день. А разве обязательно надо, чтобы четверг?» «Да в том-то и дело. Я же в студенческом отряде корреспонденцию заказал, чтобы ребята написали про свою работу. Завтра они должны ее привезти в редакцию. Договорились, что обязательно завтра, а редакция в субботу не работает. Братцы, старая перешница, это я. Склероз». «Да что вы, товарищ Иванов, снисходительно утешил Володя. Склероза у вас нет. Это у вас, извините, уж просто характер такой. Помните, когда я вас с острова снимал, вы там свою сумку оставили. Пришлось назад поворачивать. А я вам вот что посоветую. Вы сходите сейчас на водоразборку и звякните по телефону в колхоз, объясните, как и что. А вы подождете? А что ждать? Это же рядом. 300 шагов. Идите вниз по берегу, там деревянный дом и кирпичная будка. Увидите. А, вон Витька идет. Вить, работает телефон?»
«Работает», — буркнул хмурый, долговязый Витька. «Лучше б не работал. Она мне, знаешь, что наговорила?»
«Ну ничего, может, еще успеем, хоть бы на второе отделение. Только вот товарищ корреспондент сходит в колхоз и позвонит, и мы сразу врубим на всю катушку». «Я бегом», — заторопился Алексей Борисович.
«Да вы не спешите, товарищ», — скучным голосом сказал Витька. «Мне лично, по крайней мере, спешить некуда.
Раз она сказала, чтобы я на глаза не показывался, это значит на 3 дня, не меньше».
«Да», — сочувственно протянул Алексей Борисович. «Но я все-таки поспешу. Сереж, подожди, я мигом. Кажется, кончаются наши приключения. Сергей, что с тобой?»
Сережа стоял с опущенными руками и всем своим видом словно говорил: «Ну что же делать, если я такой нехудышный, неудачливый, несчастный и бестолковый?»
«Что случилось, Сережа?»
«Брюки-то я забыл», — шепотом сказал он.
остались на скамейке, висят на спинке. И куртка. Тьфу ты! Да ладно, Сергей, неужели они тебе так нужны? Куртка старая, штаны, ну, велики они тебе. И порваны к тому же. Разве клеймо интересно? Да не клеймо. Там же письмо в кармане осталось. Найдет кто-нибудь, читать будет. Досадно. Ну, а в общем-то, что в нем особенного в этом письме? Пусть читают. А еще там в кармане карточка. Мамина. Совсем тихо сказал Сережа. Да. И больше Алексей Борисович ничего не сказал. А что тут скажешь? Сережа тоже молчал. Он ясно представил себе, как чужие любопытные пальцы выворачивают карманы, вытряхивают медики, нащупывают и разворачивают письмо, а потом достают записную книжку, шелестят листками, падает на скамейку снимок, ведь никто же не знает, что это его, Сережина, мама. Это для него мама, а для других просто незнакомая чужая женщина. И бросят ненужную карточку в траву. Сережа наклонился над бортом баржи. «Товарищ капитан», — звенящим голосом сказал он Володе, «я очень быстро сбегаю, можно? Я бегом, тут недалеко». «Да что случилось-то, товарищ Иванов?» — забеспокоился Володя. «Чего этот парнишка расстроился?» «Имущество кое-какое забыл на станции», — виновато объяснил Алексей Борисович. «Ну, не везет, как по заказу». «Да пусть малец сбегает», — сказал моторист Витька. «Это же дело-то пустяковое, туда и обратно 3 километра, не больше. За полчаса обернется, а нам теперь и подождать можно, чего там». «Подождем», — решил Володя. «Жми, Сергей», — сказал Алексей Борисович. «Собаку возьмешь?» «Нет, придержите ее, пожалуйста. Один я, быстрее». Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сейчас здесь остановимся. И я вам хочу сказать, что вот что нас ждет сейчас. Нас ждут новые профессии в открывашке и новые проекты образовательного проекта «Школа профессий». И у нас будет Юлия Володина, руководитель этого проекта «Школа профессий», и Стас Перешейн, канис-терапевт. Так что мы узнаем еще и что это такое. Ну, вот, давайте прервемся. Дорогие друзья, и сейчас будут новости, а потом мы с вами отправимся искать профессии разнообразные.